Тогда предлагается следующий порядок рассмотрения дела. Предоставим слово подателю апелляционного права. Ну, я так думаю, что представители будут выступать как от главы, так и от... Затем выслушаем Центральный банк, скорее реплики, по возможности, если судебного акта. Нет возражений по порядку?
Нет.
Ну, вначале суд доводит до вашего сведения, что мы на прошлом судебном заседании рассмотрели ходатайство о приобщении научного заключения, да? И учитывая, что оно было подшито, мы не вернули его. В настоящий момент оно из дела изъято, вставлена справка заменитель или заместитель. И научное заключение возвращается лицам его подавшим, о чем будет отражено в протоколе. Присаживайтесь, слушаем подателя желания.
Уважаемый суд, принятое решение является, на наш взгляд, незаконным и необоснованным, так как выводы суда, изложенные в решении, противоречат нормам материального права, противоречат обстоятельствам дела и правовой позиции кассационной инстанции, которая отменила суды нечитающей инстанции. Кроме того, суд первой инстанции посчитал недоказанные обстоятельства, имеющие значение для дела, установленными. Поэтому в этой связи мы считаем, что решение должно быть отменено в порядке апелляционного производства. Наши ключевые доводы сводятся к следующему. Когда суд кассационной инстанции отменял решение суда первой инстанции, он указал на необходимость установить адекватность избранной ответчиком меры воздействия в виде отзыва лицензии допущенным заявителем нарушением, а также характеру допущенных нарушений, причинам и условиям с учетом норм инструкции Центрального банка номер 59 и, что очень важно, положение Центрального банка номер 226П. Это абзац 2, 4, страница 7 постановления Федерального арбитражного суда Московского округа на 22 сентября 2008 года. Именно в рамках исполнения указаний постановления кассационной инстанции судом первой инстанции по нашему ходатайству были истребованы ряд ключевых документов, которые последовали принятие решения об отзыве лицензии у Фундаментбанка. К ним, в частности, относится непосредственно сам протокол голосования на заседании комитета банковского надзора, а также те ключевые документы, докладная записка, ходатайство об отзыве лицензии, которые, по сути дела, на основании которых, читая которые, члены КБН формируют свое мнение и, соответственно, принимают данное решение. В суде первой инстанции нами неоднократно указывалось, что голосование по вопросу отзыва лицензии у заявителя на заседании КБН от 14 ноября 2007 года было проведено с нарушением пункта 14 положения о Комитете банковского надзора, утвержденного Советом директоров Банка России от 10 августа 2004 года. В чем суть этого нарушения? Дело в том, что в пункте 4 этого положения установлен порядок голосования и принятия решений на заседаниях КБН. В нем четко написано, что решения комитета принимаются большинством голосов, подных за или против предлагаемого решения. Если число членов комитета и их представителей голосов за или против, совокупно составит не менее половины от общего числа членов комитета. При равенстве голосов голос председателя комитета является решающим. Императивное ограничение круга возможных вариантов голосования при принятии решений является распространенной практикой как при принятии решений коллегиальными органами юридических лиц, так и коллегиальными органами государственных органов. И связано это всегда с тем значением, которое имеет решение вопроса, вынесено на повестку. При решении вопросов, имеющих принципиальное значение, существенным является требование к определенности волеизъявления, то есть согласие или несогласие, как в нашем случае это функция за или против, а также к его идентифицируемости, то есть поименное голосование. Поименное голосование, оно необходимо для того, чтобы для принятия решения при равенстве голосов с целью установления волеизъявления лица, имеющего решающий голос. В данном случае пункт 14 действительно предусмотрена такая возможность, то есть когда равное количество голосов, то голос председателя комитета является решающим. Как мы видим из выписки комитета КБН, во-первых, был нарушен момент, связанный с... Было предусмотрено не две формулировки «за» или «против», а три. «За», «против», «воздержался». И второй момент, данное голосование не было поименным, то есть здесь не указано. Соответственно, даже если возник вопрос о равенстве голосов, непонятно, как бы тогда определялся решающий голос председателя. Поэтому требование пункта 14 положения КБН о КБН к определенности волеизъявления членов в категоричной форме согласия или несогласия с предлагаемым решением об отзыве лицензии направлено на недопустимость сомнений при принятии решения, на формирование однозначной позиции, в том числе с учетом возможного равенства голосов членов комитета. Когда данное требование не соблюдается и предусмотрены какие-то иные формулировки, мы считаем, что здесь идет речь о нарушении порядка формирования воли коллегиального органа. И, соответственно, само решение, которое принято с нарушением порядка формирования воли, является недействительным. Об этом мы и указывали в суде первой инстанции, и более того, тут как мы можем сказать, что обсуждение данного вопроса и в МГУ, юридическом факультете МГУ, вот в институте законодательства, также подтвердило, что действительно здесь является нарушением, что данное решение, оно было принято в нарушение императивного порядка, пункт 14 положения о КБН. Следующий момент, обращаем внимание апелляционного суда, это о том, что, как мы видим из выписки, на заседании КБН присутствовал два представителя члена комитета банковского надзора с правом голоса. В соответствии с пунктом, с абзацем вторым пункта 4 положения о КБН, члены КБН действительно имеют право поручить своему представителю голосовать, но данное поручение оформляется в письменной форме. Материалы дела ответчикам не было представлено надлежащих оформленных поручений в письменной форме на двух представителей членов КБН. И таким образом в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащих оформленных поручений. Однако суд первой инстанции в отсутствии данных доказательств, он почему-то в решении суда первой инстанции констатировал, что представители членов комитета были допущены по доверенности. Это абзац 3, страница 15 решения арбитражного суда города Москвы. Ну, во-первых, данный вывод суда, он противоречит пункту 4, потому что полномочия представителя оформляются не доверенностью, а поручением. Во-вторых, в материале дела отсутствуют не только письменные поручения, но и сами доверенности, на которые ссылается суд. Для нас данный вопрос тоже является ключевым, потому что мы даже не знаем, насколько надлежащие были оформлены эти полномочия, имели право вообще эти два представителя голосовать и как голосовать на данном заседании. Еще это косвенно подтверждается, что в 2007 году данный банк, Фундамент банк, он был признан лучшим по темпам развития филиальной сети за 2007 год. И то, что в этом же году, в конце, у него отзывают лицензии, это два взаимоисключающих понятия. Поэтому сейчас сложно гадать, кто реально все-таки принимал решение и была ли соблюдена воля Комитета банковского надзора как единственного органа в структуре ЦБ, имеющего право принимать решение об отзыве лицензии. И не было ли здесь нарушений. Естественно, это предмет и рассмотрения правоохранительными органами, но как бы с точки зрения арбитражного процессуального законодательства действительно остались недоказанными важные обстоятельства. То есть не были представлены полномочия на представителей членов КБН. Вот совокупность с этими двумя моментами, что, во-первых, нарушен пункт 14 положения КБН, а во-вторых, не представлены доказательства на двух представителей членов КБН. Однако суд первой инстанции посчитал, что они там участвовали по доверенностям, хотя таких материалов дела нет. Мы считаем, что решение суда первой инстанции подлежит отмене, а сам приказ об отзыве лицензии, который уже, по сути дела, оформляет решение КБН, он является недействительным. И для нас это ключевой момент, потому что, безусловно, существует как материальная основа принятия решения, существует процессуальный порядок. Если нарушается порядок принятия решения, как в данном случае он очевидно нарушен, решение административного акта государственного органа должно быть признано недействительным. Далее второй момент, мы на нем тоже коротко остановимся. Когда суд кассационной инстанции указал на необходимость применения положения 226П и инструкции ЦБ РФ 59 при оценке законности и обоснованности приказа об отзыве лицензии. Однако суд первой инстанции в нарушении статьи 170 ОПК РФ и позиции кассационной инстанции полностью проигнорировал все наши доводы о незаконности и необоснованности ходатайства об отзыве у заявителя лицензии, докладной записки. Почему мы обращали внимание, акцентировали внимание суда первой инстанции на этих документах? Потому что именно данные документы, они их читают члены КБН, и в принципе на их основе делается вывод, подлежит у банка отзыву лицензии или нет. Как мы уже говорили, и об этом много говорил в суде первой инстанции, обратим внимание на ключевые такие вопросы, которые мне не обоснованы. Значит, это первый касается вопрос по ходатайству об отзыве банка лицензии, том 8 или сдел 115-130. В данном ходатайстве отсутствует указание на конкретное нарушение банковского законодательства, которое по своему характеру создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков и требовало применения только крайней меры воздействия. Как того требуют, по нашему мнению, пункт 6 части 1 статьи 20 закона о банках. Потому что там необходимо три элемента. Это наличие нарушения, которое по своему характеру, с учетом реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков требовало отзыва лицензии. Факт неоднократного применения в течение года законных и обоснованных мер воздействия. И факт неоднократного нарушения закона 115 ФЗ, существенность которого требовала отзыва лицензии. И не случайно в постановлении кассационной инстанции указывается на необходимость установить при новом рассмотрении, а являлось ли избранное ответчиком меры воздействия адекватным допущенным заявителем нарушения, а также характеру допущенных нарушений, причинам и условиям. Это для нас очень, по данному делу позиция кассационной инстанции очень важна, потому что здесь именно дается указание не просто ограничиваться констатацией, что да, Центральный банк имел право вынести предписание, да, он имел право отозвать лицензию, а именно акцентировать внимание, а адекватна ли была данная мера, соответствовала ли она допущенным нарушениям и характеру этих нарушений, причинам и условиям. Вот в ходатайстве об отзыве лицензии содержатся ссылки на факты, которые, по мнению территориального учреждения ответчика, имеют значение для принятия решения об отзыве лицензии. Главный как бы лейтмотив то, что клиенты банка совершали сомнительные операции. Ну, во-первых, само понятие сомнительной операции предполагает лишь наличие подозрений в неправомерном поведении клиентов банка при совершении тех или иных сделок, а не фактом совершения деяний, подпадающих под действие закона 115 ФЗ. Таким образом, основным риском для кредитных организаций в связи с совершением клиентами банка сомнительных операций является предъявление претензий со стороны правоохранительных органов, потеря репутации, ну и в конечном итоге бегство клиентов и отток денежных средств из банков. Ну, в материалах дела имеются доказательства, опять мы ссылаемся на то, что банк был признан лучшим по развитию филиальной сети, за 15 лет зарекомендовал себя как надежный и устойчивый финансовый институт, и никакой речи о потере репутации не шло. Второй момент, на который акцентировал внимание территориальное учреждение ответчика, это о том, что заявителям выдавались наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму 8,5 миллиардов рублей. Ну, данный тезис он сделан без учета фактических обстоятельств. Первый момент то, что в 2007 году у заявителя была разветвленная сеть, включающая не только 6 филиалов, но и 42 дополнительных офиса, оперофиса и так далее. Естественно, это было связано с увеличением объема кассовых операций. Следующий вопрос, это то, что все четыре типа сомнительных операций, на которые ссылается ответчик, они совершались клиентами заявителя в полном соответствии с требованиями гражданского и банковского законодательства. То есть это было предоставление займов, выдача средств на заработную плату, движение средств по брокерским счетам и так далее. И более того, когда документы представлялись на заседании КБН, ни в самом суде первой инстанции не представлялись какие-то приговоры, либо какие-то постановления следственных органов о том, что кто-то из клиентов был привлечен к уголовной ответственности и так далее. Данного не было момента. Единственная была ссылка на средства массовой информации по Краснодарскому краю, о том, что там проводились какие-то следственные мероприятия. Опять же, итог этих следственных мероприятий он не озвучился, и не ясно, чем там все это закончилось. Ну и самое главное, так для оценки деятельности заявителя является не то, что совершают клиенты и как они совершают, а какова была реакция банка на совершаемые операции. И заявитель в полном соответствии с письмами ЦБ, он всем данным операциям присваивал высокий уровень риска и направлял по ним сведения уполномоченный орган, классифицировал как сомнительные сделки. Данный факт он подтверждается материалами дела, в частности в акте инспекционной проверки, последний абзац раздела 2.14, это том 3 раздела 115, том 5 раздела, говорится о том, что заявитель направлял информацию по данным сомнительным операциям. Однако вот в докладной записке об этом умалчивается, что свидетельствует о том, что информация представляется в урезанном виде специально для, ну, либо умышленно, либо неумышленно, но не может формировать объективное мнение, не могло формировать объективное мнение комитета Банкснадзора. Но самое, конечно, такое ключевое введение в заблуждение членов комитета, это раздел 5 ходатайства, где было указано о том, что Банк России отнесен к 4-й классификационной группе, то есть кредитная организация, находящаяся в критическом финансовом положении. Дело в том, что отнесение к этой группе, оно регулируется указанием Центрального банка от 31 марта 2000 года номер 766У, где дан перечень признаков, при наличии которых возникает правовое основание для отнесения банка к данной группе. Однако ни одного данного нормативного признака на момент подачи ходатайства и материалов дела у заявителя не было. У него не было задержки удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, не было нарушений числовых значений обязательных нормативов. Постоянно на 1 октября 2008 года тоже не допускалось. Ну и все как бы, даже в подтверждении ходатайства особо подчеркивается, что за период с 1 ноября 2007 года по 12 ноября 2007 года, когда все операции, в принципе, были приостановлены, все обязательные нормативы соблюдались, что как раз свидетельствует того, на высокой финансовой устойчивости данного банка, и что, естественно, вызывает наибольшее как бы справедливое возмущение президента банка о том, что такая подача информации о том, что банк находится в критическом финансовом состоянии, она абсолютно не соответствует ни нормам права, это пункт 2.6 указания 766У, ни фактическим обстоятельствам. Далее, на это всем обращалось внимание суда первой инстанции, однако, что вот удивительно, суд первой инстанции, он абсолютно не дал оценки этим доводам, не указал, по каким основаниям отклоняет, почему как бы суд не согласен с тем, что данные ходатайства, докладная записка вообще имеет какое-то значение. Хотя кассационная инстанция специально подчеркнула, что положение 220, ну, при рассмотрении нового дела, при новом рассмотрении данного дела необходимо применять положение Центрального банка номер 226П, который, в принципе, и регулирует формирование вот этих документов ходатайства и докладной записки. Вот. И, соответственно, суд первой инстанции полностью на данный момент наши доводы по поводу этих документов проигнорировал, чем, естественно, ну, нарушил и правовую позицию суда кассационной инстанции. Ну и также не стал применять нормы материального права, это инструкцию 59-ю, о том, что и те нормы, на которые мы ссылались, о том, что выводы ходатайства, выводы докладной записки, они противоречат, ну, пункту 2.6 указания 766У, они также противоречат, когда речь идет о том, что надо отзывать лицензию за то, что клиенты банка совершают сомнительные операции, противоречит пункту 3 статьи 7 и статье 13 закона 115 ФЗ, исключающих отзыв лицензии за сомнительные операции. И фактическим обстоятельствам дела, в частности, никак не оценивается, что заявитель-то, когда совершались данные операции, он уведомлял уполномоченный орган обо всем этом. Поэтому в этой связи мы считаем, что суд, ну, повторно нарушил статью 170, проигнорировав все доводы заявителя о необоснованности, незаконности ходатайства об отзыве лицензии закладной записки. Ну и, соответственно, оно подлежит по данным основаниям отмене. А само решение КБН, помимо того, что был нарушен порядок, и, в принципе, здесь уже то, о чем я сейчас говорю, оно вторично. То есть это мы презюмируем, что порядок был соблюден, что воля формировалась правильно, и вот, соответственно, это уже как бы вторичный момент, что если бы воля формировалась правильно, что вот были еще документы, которые как раз вводили в заблуждение членов КБН. Соответственно, также и вторичный следующий момент, это уже касательно оценки самих предписаний. Здесь я коротко ограничусь, что суд кассационной инстанции указал на необходимость применения инструкции Центрального банка 59 при оценке законности обоснованных примененных заявителю мер воздействия. Вот. Но, к сожалению, суд первой инстанции он никак не реагировал на данную инструкцию, а более того, я потом упомяну, там при оценке одного из предписаний он указал о том, что раз банком не оспаривалось данное предписание, ну и, соответственно, зачем его оценивать сейчас в данном заседании. Ну, это уже как прямое нарушение позиции кассационной инстанции. Здесь мы как бы еще раз обращаем внимание, что ключевым является оценка характера допущенных нарушений и причин, обусловивших их возникновение. Здесь, например, если мы возьмем предписание от 6 марта 2007 года, это том 1, лист 61-62, там речь идет о том, что в связи с принятием решения об освобождении с должности вице-президента банком был нарушен срок уведомления ответчика о принятии данного решения. Значит, что для нас является здесь ключевым и что, опять же, не было доказано и при принятии данного решения, и в объяснениях ответчика, и в суде первой инстанции говорилось о том, что что заявителям ранее неоднократно допускались аналогичные нарушения. Это абзац 6, страница 6 решения арбитражного суда. Но в материалах дела нет доказательств такой неоднократности. То есть, если мы говорим о том, что мы должны оценивать вот, характер допущенного нарушения, причин, если это было неоднократно такие обстоятельства, то действительно, наверное, было обосновано предписание. Но в данном случае голословное утверждение, что ранее заявителям неоднократно допускались подобные нарушения. По крайней мере, в материалах дела их нет. И почему суд как бы вторит доводам ответчика, оно не ясно, потому что это бездоказательное повторение. Ну и потом есть такой правовой момент о том, что считать решением об освобождении вице-президента от его полномочий. Ну, по мнению ответчика, таким моментом надо считать принятие решения советом директоров. По нашему вопросу решение об освобождении является многоступенчатым процессом, и оно заканчивается тогда, когда непосредственно работник расписывается в приказе о том, что он был уволен. Там непосредственно фактически Тарьяник ознакомился с приказом 2 февраля 2007 года, что есть и в объяснительной. И, соответственно, уведомление было направлено 5 февраля, так 3-4 февраля 2007 года, они были выходными днями. Ну, в любом случае, мы считаем, что все обстоятельства, связанные с уведомлением ответчика об освобождении вице-президента от должности, они не могут говорить о том, что это вот данный недостаток или данное нарушение, оно является общественно опасным и требует в совокупности в итоге с другими предписаниями отзыва лицензии. Следующий момент, это связано с предписанием от 7 июня 2007 года о том, что это было по новосибирскому филиалу, о том, что там было неверное заполнение отдельных полей электронных сообщений, также были неправильные классифицированные операции, не подлежащие обязательному контролю. Вот. Здесь как бы мы обращаем внимание, ну здесь правовая позиция, то есть правовой спор всегда возникает. То есть мы считаем, что если было вначале отправлено сообщение, потом оно было отбраковано и было перенаправлено в нормативно установленные сроки, здесь нарушений нет. Центральный банк считает, что данный пункт 4.6 положения 207П, он лишь как бы регулирует вопрос исправления уже допущенного нарушения. Что если не направить исправленное, то будет тогда еще вообще нарушение, связанное с неуведомлением уполномоченного органа. Но ЦБ не учитывает тот момент, что ведь отбраковка, она не обязательно может быть связана с тем, что неправильно заполнил, сформировал то или иное сообщение заявитель, что отбраковка, она может быть связана и с техническими проблемами, в том числе и с самого принимающего уполномоченного органа данное сообщение. Поэтому утверждать и сразу в таком административном порядке говорить о том, что было нарушено законодательство о противодействии легализации и отмыванию доходов, это неправильно, на наш взгляд. Ну и как бы мы приводим свою судебную практику, ответчик приводит свою. В частности, мы ссылались на постановление Федерального суда Московского округа от 11 декабря 2006 года, которое было оставлено без изменения определения Высшего арбитражного суда от 16 апреля 2007 года, что также свидетельствует о не вполне единообразной позиции по данному вопросу судебных органов. Но для нас вот ключевым при оценке данного предписания является то, что данное предписание было вынесено после того, как была проведена проверка деятельности новосибирского филиала. Акт проверки новосибирского филиала, он имеется в материалах дела. Так вот, из этого акта следует, что у новосибирского филиала все правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям законодательства, всем письмам Центрального банка, что ответственный исполнитель за соблюдение и реализации правил внутреннего контроля он удовлетворял квалификационным требованиям, что нарушение в части полноты и правильности идентификации клиентов, имеющих право начать операцию по счетам, а также обоснованности оценки филиалом уровня риска деятельности клиентов не установлено, что планы проведения обучения сотрудников, они все соблюдались, что работа структурного подразделения была организована надлежащим образом. И там еще есть ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что в принципе, если оценивать деятельность новосибирского филиала в отношении соблюдения законодательства закона 115 ФЗ, то никаких претензий со стороны организации и порядка там, осуществления данной деятельности со стороны надзорного органа не было. Но, тем не менее, все-таки было вынесено предписание, на основании которого, там, насколько я помню, был, по-моему, применен штраф. Вот. В любом случае, это было оформлено предписанием, то есть как принудительная мера воздействия, что, на наш взгляд, является неправильным, необоснованным. То есть опять не учтен характер деятельности новосибирского филиала заявителя и так далее. Ну и, соответственно, суд также проигнорировал все наши доводы. Он в данном случае просто проконстатировал, что да, предписание было вынесено, что Центральный банк имел право выносить. И, соответственно, дальнейшая уже оценка адекватности, неадекватности, характера деятельности новосибирского филиала, он для суда первой инстанции не имел значения. Что, на наш взгляд, неправильно и, соответственно, также не вполне соответствует правовой позиции, сформулированной судом конституционной инстанции. В отношении предписаний. В отношении также других наших предписаний мы также там в конституционной жалобе сформулировано о том, что не была дана надлежащая оценка всем условиям и характеру деятельности заявителя. Соответственно, выводы суда не соответствуют позиции кассационной инстанции. И в данном случае как бы все изложено в апелляционной жалобе, поэтому мы не считаем, что там нужно занимать время. Просим суд апелляционной инстанции отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить заявление о признании действительно приказа об отзыве лицензии. И, соответственно, предписание 30 октября 2007 года.
Понятно. Спасибо. Есть вопросы? Скажите.
Можно? Мы полагаем апелляционную жалобу, не подлежащую удовлетворению, решение арбитражного суда города Москвы, заслуженно обоснованным. Арбитражный суд города Москвы пришел к выводу о том, что приказ
банка. Вот остановитесь более подробнее на процедурных нарушениях.
Во-первых, мы полагаем, что доводы, связанные именно с процедурой, они выходят за пределы предмета спора. И в соответствии, исходя из нормы статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса, они не являются вопросами, подлежащими доказыванию, подлежащим рассмотрению при данной категории.
А не относится ли это как раз к выяснению компетенции, полномочий органов
принятия? Компетенция Банка России отозвать лицензию кредитной организации, она не подлежит.
Сначала принимается решение на КБРИ.
Да, безусловно, и этот факт
доказывает.
Уважаемый суд, дело в том, что где имеется.
У вас нет пояснений по этому вопросу? Или вы считаете, что это не входит в предмет просто, и все?
Ну, есть небольшие пояснения, но основной довод наш связан с тем, что это исключительно внутренняя процедура прохождения документов внутри Центрального банка, установлено положение 226П. Это подтверждается как бы еще и тем фактом, что данное положение не зарегистрировано в Министерстве юстиции, поскольку оно не подлежит регистрации, так как не затрагивает ничьи интересы. Это касается исключительно внутреннего функционирования Центрального банка, рассмотрения документов. Приказ об отзыве лицензии издается в соответствии с тем или иным пунктом статьи 20 Федерального закона о банках и банковской деятельности, в связи с чем оценка законности приказа есть оценка его соответствия именно требованиям нормы статьи 20 Федерального закона о банках и банковской деятельности. То есть заказу не подлежит наличие обстоятельств для отзыва лицензии. Вот. Ну и, собственно, что и было доказано судом. То есть компетентность Центрального банка, и в том числе имеется протокол, в котором оформлено решение Комитета банковского надзора, то есть полномочного органа для принятия такого решения. Вот. В протоколе отражено, что решение принято абсолютным большинством голосов. Вот. Поэтому мы полагаем, что не может идти речи о каком-либо процедурном нарушении. И вместе с тем доводы заявителя, связанные с голосованием непосредственно, да, мы полагаем, что они основаны на ошибочном толковании положения Комитета банковского надзора. То есть заявитель полагает, что члены Комитета банковского надзора не имеют права воздерживаться от голосования. Я напомню, что голосование состояло следующим образом. Решение принято большинством голосов. За отзыв лицензии проголосовало 5 из 9 членов Комитета банковского надзора и воздержались 4. Ни одного голоса против не было подано. Вот. И по мнению заявителей, вот эти 4 воздержавшихся как раз и свидетельствуют о том, что было что-то нарушено. Вот. Но при этом не указана конкретно норма, какая-либо, либо закон о Центральном банке, либо положение Комитета банковского надзора, которое бы запрещало членам Комитета банковского надзора таким образом выражать свое волеизъявление, то есть воздерживаться от голосования. Кроме того, как показывает системный анализ норм положения Комитета банковского надзора, то есть если не зацикливаться даже на 14-м пункте, а разбирать его в связи также с 13-м пунктом положения Комитета банковского надзора, то станет очевидно, что эти нормы предусматривают такую возможность, как воздержание голосования. То есть если 13-й пункт положения Комитета банковского надзора говорит о том, что Комитет банковского надзора правомочен принимать решения, если на заседании комитета присутствуют члены комитета банковского надзора или...
Зачитывать не надо, мы его считаем.
Не менее половины. То есть, в принципе, если присутствует менее половины членов комитета банковского надзора, то голосование не...
Это же не говорит о том, что можно голосовать путем воздержания голосования.
Говорит о том, потому что 14-й пункт говорит о том, что если проголосовало за и против совокупности меньше половины, то решение не принято.
То есть, возможно, предполагать, что кто-то еще, кроме...
Дело в том, что...
Да, понятно, переходите к другим
вопросам. Ну, как я уже говорила, что арбитражным судом города Москвы установлены все подлежащие доказанию по делу обстоятельства, а именно, что приказы, принятые Банком России в пределах компетенции, а также предписание, которое является предметом оспаривания по спору, тоже принято в пределах компетенции, что Фундамент банком неоднократно в течение года было допущено нарушение 115 федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. О том, что кроме этого банком допускалось неисполнение требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. И о том, что было установлено, что в течение 12 месяцев банку неоднократно применялись предусмотренные федеральным законом о Центральном банке меры. И в соответствии с требованиями постановления Федерального арбитражного суда Московского округа судом была проведена полная оценка принятых, примененных банку мер.
Суд не применил все-таки нарушение указаний Федерального суда.
Дело в том, что заявитель несколько искажает постановление Федерального арбитражного суда Московского округа. Я могу процитировать, что банком заявлялось о необходимости применения инструкции номер 59, положение 226П. Дал оценку
что... Там не правовая позиция, а необходимости применения, да. А просто о недаче оценки.
Да. Именно довод заявителя, а не за ответствие. Поэтому мы полагаем, что доводы, которые прозвучали от заявителя, они выходят за пределы рассмотрения, за пределы доказывания по данному делу. Ну и также мы полагаем, что заявителям неверно толкуется норма пункта 6 статьи 20 Федерального закона о банках и банковской деятельности. То есть, по мнению заявителя, должно быть совершено какое-то вот конкретное грубое нарушение, которое создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, которое обладало такой общественной опасностью, что потребовало именно отзыва лицензии. Тогда как статья 20 говорит совершенно об ином, то есть говорит о неоднократности нарушения 115-го федерального закона в течение года, неоднократности, это 2 и более, соответственно, и неисполнение требований федеральных законов и нормативных актов. При этом никакого указания на угрозу интересам кредиторов и вкладчиков не имеется. Хотя, уважаемый суд, я прошу обратить внимание, что Фундаментбанк и Фундбанкфонд, вступившим в законную силу решением арбитражного суда города Москвы, в том числе и на стадии высшего арбитражного суда тоже это доходило до высшего арбитражного суда, но оставлено без изменений. Итак, как я уже говорила, у банка имелись 2 самостоятельных основания для отзыва лицензии. Нарушение 115 федерального закона и нарушение нормативных актов и федеральных законов с учетом применения банку мер. То есть любого из этих оснований достаточно для того, чтобы у банка могла быть отозвана лицензия. А здесь имелись оба сразу. Что касается первого основания, нарушение 115 федерального закона. Данный закон устанавливает операции, которые являются операциями, подлежащими обязательному контролю, и требует о том, чтобы кредитная организация не позднее следующего рабочего дня после совершения этой операции представляла в розыск мониторинг определенные сведения об этой операции. Согласно промежуточному акту проверки, который находится в деле, по-моему, 5 лист дела 26 по 52, это акт проверки 25 октября 2007 года, Фундаментбанк неоднократно допускал нарушение закона о противодействии легализации, а именно не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Ну, в том числе 129 операций, подлежащих обязательному контролю, сообщения которых не были своевременно направлены в Росфинмониторинг, были выявлены банком самостоятельно в ходе проверки службы внутреннего контроля. Из них 12 операций как раз приходится на период 12 месяцев предшествующих отзыву лицензии. Вот. Это зафиксировано в таблице 1 промежуточного акта проверки, страница 5 акта. Эти сообщения об этих операциях были направлены с нарушением срока, составляющим от 64 рабочих дней и более. То есть значительное нарушение. И довод заявителей о том, что якобы эти нарушения были выявленные самим банком, в связи с чем не могут быть положены в основу применения банку каких-либо мер, по мнению заявителя, этот довод абсолютно неоснователен и не может быть принят во внимание. По следующим основаниям. Служба внутреннего контроля руководствуется положением Банка России 242П об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах. Вот в соответствии с пунктом 5.1 положения 242П, в целях оценки Банком России состояния внутреннего контроля в кредитной организации банк обязан представлять в территориальное учреждение Банка России справку о внутреннем контроле в кредитной организации по форме и сроке, предусмотренные указанием Банка России номер 1376У. Так вот, в соответствии с приложением 1 к указанию номер 1376У, в состав отчетности входит справка о внутреннем контроле в кредитной организации, в которой, в частности, имеется раздел 3 «Сведения о проверках, проведенных службой внутреннего контроля». И в комментариях к данному разделу, то есть правилах составления этой формы отчетности, указывается перечень основных проверок и выявленных нарушений, а также основные выводы и меры, принятые по устранению нарушений. То есть информирование Банка России, да, о том, что службы внутреннего контроля выявлены такие нарушения, это обязанность, нормативно установленная обязанность кредитной организации, а вовсе не ее добрая воля, за которую якобы банк был так несправедливо наказан. И в случае неинформирования банком было бы допущено нарушение, соответственно, норм положения 242П и указания 1376У. Также мы считаем необходимым отметить следующее, что Банк России проводит проверки кредитных организаций. Не в соответствии с инструкцией 105И Банка России, периодичность проверок не менее одного раза в 18 месяцев в редакции, действующей на момент функционирования банка. Поэтому в случае неисполнения банком обязанности об информировании Банка России, эти нарушения были бы просто неизбежно выявлены. Поэтому тем, что банк сообщил об его нарушении, он избежал совершения нового нарушения. Вот. И тем не менее, надо отметить, что несмотря на то, что собственные службы внутреннего контроля банка выявили нарушения, такие многочисленные, 115-го федерального закона, в ходе проверки уже Банка России вновь были выявлены факты несвоевременного направления сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю. Эта информация о таких случаях зафиксирована в промежуточном акте проверки на странице 6 промежуточного акта. Нарушение составило от 1 до 19 рабочих дней. Кроме того, была выявлена операция, подлежащая обязательному контролю, сообщение которой не было направлено в Росфинмониторинг, и оно было направлено уже в ходе проверки Банка России. Это зафиксировано на странице 6 промежуточного акта проверки. Также нарушения 115-го федерального закона были выявлены в ходе проверки Краснодарского филиала Фундаментбанка. Акт проверки имеется в материалах дела, том 1, лист дела 93 по 150, том 2, а также том 3, лист дела с 1 по 114. На странице с 57 по 58 акта проверки как раз зафиксированы нарушения 115-го федерального закона. И кроме того, неоднократное, точнее даже многократное нарушение 115-го федерального закона в течение года перед отзывом лицензии подтверждается сведениями, которые арбитражный суд города Москвы истребовал по данному делу у Федеральной службы по финансовому мониторингу определением арбитражного суда города Москвы от 28 февраля 2008 года. Ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу имеется в томе 6 лист дела 16 по 21. Что касается второго основания отзыва лицензии. Фундаментбанком допускались нарушения требований законов и нормативных актов Банка России, в связи с чем они неоднократно применялись меры, предусмотренные федеральным законом о Центральном банке. Так, банком были нарушены требования статьи 11.1 Федерального закона о банковской деятельности и инструкции Банка России номер 109И. А именно, в связи с чем банку была применена мера в виде штрафа. А именно, кредитная организация в соответствии с федеральным законом о банках и банковской деятельности обязана в письменной форме уведомить Банк России об освобождении от должности руководителя кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. Руководителем кредитной организации в данном случае, в контексте данной статьи, считается единоличный исполнительный орган, его заместитель.
Ну, вы коротко скажите,
да.
Счету сроков.
Да.
Много-то распорядится здесь.
Как в федеральном законе, так и в 109-й инструкции вполне однозначно сказано, что не позднее следующего дня за днем принятия компетентным органом решения. Более того, к этому уведомлению должна прикладываться копия решения компетентного органа в соответствии с требованием 109-й инструкции. Решение состоялось об освобождении, о прекращении полномочий членов правления 15 января 2007 года. Об увольнении с должности вице-президента 18 января 2007 года уведомление Банка России поступило только 5 февраля 2007 года.
Но представитель говорит, что это нарушение, оно
такое же не повлияло. Это нарушение федерального закона.
Нарушение, но оно не настолько грубое и серьезное,
Дело в том, что рассматривается при отзыве лицензии по пункту 6 части 1 статьи 20 закона о банковской деятельности, рассматривается совокупность нарушений и новых федеральных законов и нормативных актов Центрального банка, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, при наличии мер, примененных кредитной организацией в порядке надзора. Так вот, одно из этих нарушений, которое рассматривалось, это вот нарушение об уведомлении Центрального банка, сроках уведомления Центрального банка об освобождении от должностей двух руководителей кредитных организаций. И хотелось бы обратить внимание суда как раз на тот момент, что вот эти вот сроки установлены не нормативным актом Центрального банка, а именно федеральным законом. Коль скоро именно федеральным законом определен такой срок, то законодатель, видя письмо, предусматривая именно не позднее следующего дня, после дня принятия такого решения, именно вот этот срок, то законодатель не просто так посчитал необходимым именно
непосредственно. Ну, то есть значимые события
при значимые события, безусловно, нарушение федерального закона.
Более того, даже необходимо отметить, что прокуратурой было поставлено на внимание Центрального банка о том, что из-за такого рода нарушения неадекватным является применение предупредительных мер, поскольку это прямое нарушение требований федерального закона, поэтому меры должны быть более жесткими. Вот, поэтому мы полагаем, что мера обоснована, она предусмотрена статьей 74 закона о Банке России, которая говорит о том, что в случае нарушения федеральных законов нормативных актов Банк России в том числе имеет право взыскивать с кредитной организации штраф в определенном статье и размере. Ну, также, полагаем, необоснованную ссылку на нормы трудового законодательства, поскольку, ну, на тот факт, что когда там человек был ознакомлен с приказом об увольнении.
Ну, да, трудовые.
Да, это уже проблема взаимоотношений работника и работодателя. Кроме того, банкам они выполнялись требования 207 положения Банка России, которое устанавливает порядок представления кредитными организациями сведений Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, о сомнительных сделках. А именно, банк допускал нарушения в части заполнения полей электронных сообщений, которые направляются в Росфинмониторинг, и в части классификации операций. И необходимо отметить, что эти нарушения влекут невозможность принятия Росфинмониторингом сообщения об операции и, как следствие, невозможность осуществления контроля за операцией. Поэтому говорить о несущественности этих нарушений не приходится. Федеральный закон 115 обязывает кредитную организацию представлять сведения в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями, с правилами, установленными Банком России, с техническими требованиями. Он уполномочивает Банк России на разработку таких технических требований. И Банком России была применена в связи с выявленными нарушениями в ходе проверки новосибирского филиала, была применена мера в виде требования устранить выявленные нарушения. Такая мера предусмотрена статьей 74 закона о Банке России. Вот, банку вынесено предписание от 7 июня 2007 года с требованием принятия мер, направленных на усиление контроля за деятельностью новосибирского филиала. Полагаю необоснованную ссылку заявителя на то, что в соответствии с актом проверки новосибирского филиала правила внутреннего контроля были в соответствии там, и так далее, планы обучения соблюдались, поскольку предписание вынесено вполне с конкретными нарушениями, а именно с нарушением пункта 2.5.2.8 207 положения. Также...
Давайте, наверное, немножко резюме подводите.
Ссылку на то, что пункт 4.6 положения 207П предусматривает порядок направления исправного сообщения, также полагаем неосновательным в данном случае, поскольку это, ну, как уже сказал собственно сам представитель заявителя, речь идет уже об исправлении уже допущенного нарушения, а не допущении более серьезного нарушения в виде непредставления сведений вообще. То есть 115 федеральный закон требует представления сведений на следующий рабочий день, не позднее. Но коль скоро кредитная организация неправильно составила сообщение, она не доставила эти сведения в Росфинмониторинг, и речь идет уже о нарушении срока. Да. Так, ну также не буду повторяться тогда вновь о нарушении 115 федерального закона, в связи с которыми банку была принята мера в виде штрафа. Остановлюсь на нарушении норматива обязательных резервов, депонируемого в Банке России. Статья 25 закона, Федерального закона о банках и банковской деятельности требует кредитной организации их соблюдения, в том числе по срокам, объемам и видам привлеченных денежных средств. Порядок депонирования обязательных резервов установлен положением Банка России 255П об обязательных резервах кредитных организаций. И обязанность кредитной организации по выполнению этих резервных требований возникает с момента получения лицензии Банка России. И выполнение кредитной организации резервных требований
это
необходимое условие.
Выступление. Вы не говорите, что они нарушили, а контр-аргумент. аргумент, на который поставлен в жалобе, выскажите свою краткую позицию. А вы сейчас хотите высказывать то, что установлено...
Жалоба довольно обширная, уважаемый Конституции. В том числе и там имеются аргументы по данному предписанию.
Так лежит на нас, вне зависимости от того, что вы говорите.
Понятно. Но мы как с вами будем сидеть
перед часами. Ничего, одно предписание, уважаемый.
Ну вот суть в том, уважаемый, суть, что у банков не были выполнены резервные требования, у них имелся установленный 255-м положением период 3 дня для того, чтобы внести недовзнос. И в противном случае предусмотрено право Банка России самостоятельно как бы, списать этот недовзнос со счета банка и наложить на кредитную организацию штраф. Вот банкам не было выполнено требование о перечислении недовзноса, в связи с чем Банк России перечислил недовзнос самостоятельно и предложил кредитную организацию платить штраф, что и было сделано. Также в апелляционной жалобе звучат постоянные ссылки на технические сбои в течение полутора лет, что якобы не давало банку возможности не соблюдать требования законодательства о противодействии легализации. Данные требования, о котором я говорю, резервные требования, тем не менее мы полагаем, что эти объяснения, по меньшей мере, несерьезны, ссылка на объективный характер причин, и период достаточно большой предоставлен, в этот период банком совершались операции, поэтому ссылку на технические какие-то сбои, полагаем, необоснованной.
Да, уважаемый суд, коротко хотел бы остановиться, что банком были также нарушались постоянные сроки представления отчетности в Центральный банк Российской Федерации. И с учетом всех совокупностей нарушений Центральным банком, компетентным органом, комитетом банковского надзора, в строгом соответствии с законодательством было принято решение об отзыве лицензии у Фундаментального банка, лицензии на осуществление банковских операций. Что касается приказа о введении временной администрации, то в соответствии с действующим законодательством на Центральном банке лежит обязанность после дня и по отмене дня следующего за ним можно лицензии взять приказ о введении временной администрации в кредитную организацию, у которой была отозвана лицензия. Соответственно, мы полагаем, что эти два приказа являются законными и обоснованными и просим отказать удовлетворение апелляционной жалобы заявителя, оставить без изменения решение судоверной инстанции.
Спасибо, достаточно. Есть вопросы?
Нет вопросов.
Саживайтесь. Тренер. Есть что дополнить?
Да, только дополним, что те все доводы, которые изложил уважаемый ответчик, они опять же касаются просто формального констатации. Да, было предписание, да, было формальное нарушение закона и так далее, но нет ни одного довода, как бы парирующего наше основное положение, что при принятии решения об отзыве лицензии, уж коли мы сейчас рассматриваем материальную основу принятия данного решения, не касаясь процессуальных вопросов, там нарушения порядка, надо, как об этом пишет суд конституционной инстанции, выяснять характер правонарушения, последствия данного...
Адекватность
принятых мер.
Позиция такая, у вас такая.
Да,
позиция. Они считают, что это очень серьезные нарушения. Вы считаете, что эти нарушения не могли влечь именно под запрещение?
Да, и при том даже в отзыве на апелляционную жалобу, например, говорят о просрочке. Вот у вас были просрочки отчетности, там 5 минут 35 секунд.
Ну, видите, как они оценили то, что освобождение вице-президента это является серьезным нарушением. Ссылкой на то, что это именно в федеральном
законе. Да, федеральный закон.
А вы говорите, что нет.
Да, но мы еще
у каждого оценка.
Да, обращали внимание, что когда вынесли предписание, была ссылка на то, что якобы было много нарушений до этого, аналогичных у заявителя. Но в деле-то нет доказательств таких нарушений. То есть... Если уж хорошо, было многочисленное нарушение, вот доказательства, хорошо, тогда предписание обоснованным действительно тогда. Если уж заявитель не раз допускает, нарушал сроки уведомления, тогда, видимо, такое предписание имеет право на существование. Естественно, оно
может... Каждый день вы же не меняли ведь?
Ну, естественно, не меняли, но у них-то пишется в их отзыве, что многочисленные были до этого нарушения, но фактов этих нарушений не приведено. Или вот по просрочкам отчетности, предписание 2 октября, 5 минут. Ни причины, ни условия просрочек, ничего как бы это не учитывается. Хотя даже суд конституционной инстанции обратил внимание, что неужели как бы было принято решение об отзыве лицензии за то, что просрочка составила 5 минут 35 секунд. Вот. Ну, соответственно, подчеркиваю, что все-таки, если принимаем решение об отзыве лицензии, что по сути дела, прекращает банковскую деятельность у данного юридического лица, то это должно быть адекватно всем предшествующим, как бы допущенным там нарушениям, недостаткам, естественно, представлять собой справедливо, адекватно.
Есть такая, в том числе, ответственность административная, когда обязанность представлять, в том числе, банкам какую-то отчетность к какому-то сроку, да?
Да.
Следующий
да.
день представления отчетности влечет привлечение к административной ответственности. Вот тебе и сроки.
Тут вот еще...
Независимо от каких причин и сколько таких дел рассматривается, и законодатель говорит, вот до 15 числа представь. Видимо, из этого исходил законодатель.
Да, из этого, но при этом сам Центральный банк, нормативный вот акт, когда он считает о том, что когда можно говорить о существенности нарушений представления отчетности. Это вот пункт 2.6, указание ЦБ номер 766У. Там написано, что если требуемая форма отчетности не представляется или не представляется, или представляется задержкой более чем на 5 рабочих дней. То есть, в принципе, здесь такой внутренний правовой критерий самого надзорного органа, что если задержка составляет более 5 дней.
Отчетность разная, наверное, там касаемо может иной
отчетности. А здесь нет, здесь все отчетности. То есть это один из правовых признаков для отнесения банка к критической группе.
Понятно, ваша позиция.
Да, и, соответственно, ну опять же мы говорим, что первичным является не соблюдение именно порядка принятия
процедуры, именно принятия решения.
Да, которая является ключевой, и недоказанность, опять же, вот элементарно даже, если даже вот на первой инстанции уважаемый ответчик говорил, что голосование, когда приходит представитель, оно как в суде, представляется доверенности. Ну, даже в любом судебном деле есть доверенности представителей. Почему же так сложно принести доверенность на представителей вот этих двух членов, ну, поручения в данном случае? Это же элементарная, ну, как бы, обязанность, опять же, доказать, что решение принималось теми лицами, кто должен был принимать и имел право их принимать. Соответственно, на данном основании считаем, что приказ об отзыве лицензии, оформивший решение КБН, должен быть признан недействительным, потому что является незаконным.
Спасибо, достаточно. Слушаем. Есть что дополнить, не повторяйте.
Да, уважаемый суд. Ну, что касается адекватности отзыва лицензии к нарушению, то вот, единственное повтор, да, что опять же сказать, что не за одно нарушение отзывается лицензия, а совокупность. Банк России в течение года допущено нарушение, применил меру. Но это повторялось многократно, и нарушения, аналогичные нарушения мной банком повторялись. И довод о том, что нет подтверждающих материалов в деле, это не основано материалом дела, так. Что касается повторного, несмотря на применение предписания, да, за несвоевременное уведомление об увольнении руководителя, банком мной было допущено нарушение статьи 11.1 закона о банках. И по данному факту Банк России направил письмо в Фундаментбанк, оно имеется в материалах дела, том 1 или дело 78. Что касается неоднократности нарушений в виде нарушения сроков представления отчетности, также подтверждающий материал имеется в материалах дела. Это письмо Банка России от 6 августа имеется в том деле или дело 79, где Банк России обращает внимание банка на необходимость соблюдения порядка представления отчетности. А также письма самого банка, том 10 или дело 143-146, письма Фундаментбанка, где он просит не применять к нему меры за нарушение срока порядка представления отчетности. А также мы считаем неосновательным довод о том, что якобы формально подтверждены основания для отзыва лицензии, подтверждаются только самим фактом применения предписаний, применения мер к банку. На самом деле в материалах имеются все, в том числе первичная документация, отчетность банка, акты проверок, где зафиксированы нарушения, за которые были применены меры. И каждая примененная мера полностью подтверждается материалами дела, которые
утверждают
нарушение.
Реплики у сторон есть?
Разрешите,
реплика. Нет реплики.
Маленькое дополнение, уважаемый суд.
Реплика, не дополнение.
Ну, реплика. По поводу срока представления отчетности, то, что представитель заявителя о 5 минутах постоянно упоминает, но дело в том, что хорошо, если бы один раз на 5 минут, но все дело в том, что это было систематически, постоянно. А что касается 5 минут, то федеральный закон о банках и банковской деятельности, а именно пункт 3 части 1 статьи 20, говорит о том, что Центральному банку предоставлено право отзыва лицензии в случае задержки больше 15 дней представления ежемесячной отчетности и отчетной документации. То есть на 15 дней ежемесячная отчетность. Некоторые формы отчетности, по которым была произведена задержка представления фондовым банком, представляются на ежедневной основе, поэтому в данном случае представлялась на ежедневной основе банком, поэтому в данном случае 5 минут имели существенное значение.
Исследуемый материал, где с участием сторон завершен, оставьте суд для вынесения судебного постановления. Судом принято постановление в порядке 110.6, объявляет его резолютивная часть. 2 мая текущего года суд в объявленном составе, рассмотрев апелляционную жалобу ОАО КБ «Фундаментбанк» на решение арбитражного суда города Москвы, руководствуясь нормами арбитражно-процессуального кодекса, постановил. Решение арбитражного суда города Москвы от 9.02.2009 по делу А-463-807-007-146-444 оставить без изменения апелляционную жалобу без удовлетворения. В полном объеме постановление будет изготовлено и направлено сторонам в установленный закон срок. Порядок обжалования изложен в арбитражно-процессуальном кодексе. На этом судебное заседание завершено. Всем спасибо. До свидания.
Вам что и следовало ожидать.